Дмитрий Босов. Эксперимент «Лето». Читает автор. Посвящается моему любимому двоюродному брату Евгению Пивняку, который мне больше, чем брат, человеку удивительной доброты, понимания и честности. Пасмурный день раскрыл свои объятия, и серый кромешный туман почти поглотил весь город, от его мощеных улиц и тротуаров до гордых шпилей старинных замков и высоченных крыш небоскребов. Но Брэдер ловил себя на том, что посреди охватившего его счастья ему чего-то не хватает, и это мимолетное что-то все время незаметно ускользало из сферы его внимания. «И чего мне, собственно, еще надо?» – ежедневно задавал он самому себе вопрос, ощущая особое состояние подъема и эйфории, стоя на балконе прекрасного замка 15 века. Окружающая обстановка без усилий восхищала и была способна поразить воображение самого изощренного из эстетов и знатоков архитектуры. Успокаивающая палитра красок на стенах и гобеленах замка, великолепие и роскошь парадные залы, спален и комнат, золото и серебро, драгоценные камни необозримой пеленой сияли повсюду. Такой яркий фейерверк из грандиозности и изысканности окружающих предметов и строений не мог не поднимать ежедневное его настроение. Но иногда он невзначай обращал внимание на то, что вокруг него были лишь стены, роскошное убранство, замка и очаровывающая мелодия природы, щедрые потрясающие виды. А лишь однажды он увидел убегающего в туман человека в странном камуфляже, в плаще и туго затянутом капюшоне на голову, и тот вскоре исчез неизвестно откуда возникающим в сером зеве разорванной пелены. И еще его всегда беспокоило то, что он по три раза на день терял сознание, и когда приходил в себя, туман уже окутывал все вплотную. После пробуждения голова немного болела, и странной лихорадкой стучала в висках, но вскоре Брэдер опять чувствовал себя посреди волн ликующей эйфории. И вот однажды, стоя на балконе и наслаждаясь покоем и тишиной вокруг, такой поразительно кристальный, что были слышны завывания далеких ветров за многие километры вдали, он посмотрел вниз и увидел возле перил маленький клочок бумаги. Повернув его к себе другой стороной, он медленно и почти по слогам прочел: «Не верь всему, что видишь. Эта странная находка непонятно почему привела его в состояние тревоги и смятения. Руки лихорадочно задрожали, но сознание откликалось лишь эхом в пустоте колодца воспоминаний». Он еще раз покрутил бумажку в своей руке и тут же неожиданно потерял сознание. Молчание парадных дверей замка буквально через некоторое время было нарушено звенящим скрипом. На его лестнице раздались нестройные шаги, и вскоре в залу перед балконом вошли три человека в камуфляжах и с противогазами в руках. Один из них склонился над Брэдером, пощупал его пульс, одновременно другой рукой прикоснувшись к височной области головы лежащего. Обернувшись своим спутником, незнакомец обратился к тому, который был пониже ростом и, если судить по рукам и комплекции, постарше. «Профессор, по моему мнению, пора завершать этот эксперимент века. Объект все равно ничего не вспомнит. Никто он, ни свое прошлое. Я готов признать свою ошибку и поражение в нашем давнем споре. Ваше изобретение воскресило сам мифический эффект Лету, воспетый еще Гесиодом. Что я могу сказать теперь после всего этого? Браво, профессор!» И говоривший молодой человек в знак благодарности склонил голову, в то время как его адресат нетерпеливо взмахнул рукой и проговорил: «Не торопитесь с выводами, уважаемый Азар. В нашем деле смешка смерти подобна. Конечно, если бы профессионалы из службы безопасности Акроны могли выудить хоть что-то из уст нашего экспериментального экземпляра,
не видать нам его здесь, как своих министерских постов.
Профессор назидательно поднял руку, призывая к концентрации внимания своих слушателей, словно в эту минуту был лектором в огромной университетской аудитории, и не спеша продолжил.
А ведь, между прочим, перед нами не просто безликий объект. Это опасный главарь мятежников, чей заговор так и не был раскрыт до конца, а бунт потряс границы Атронской империи свыше 5 лет назад. Армия бунтовщиков была разгромлена, их боевые корабли рассеяны в битве при Цезарии. Но клике главарей все же удалось скрыться в неизвестном направлении, и лишь одному так и не повезло. Уважаемые коллеги, перед вами легендарный герой межгалактических битв, полковник Борис Дерт. Нам же он известен под именем Брэдер, личину которого остроумно сформировали работники отдела инноваторики. Он не помнит совершенно ничего, и при этом он безгранично счастлив. В его душе и разуме царят гармония и покой. И можно смело утверждать, что мы на пороге создания нового человека. Профессор Зик возбужденно размахивал руками, определенно войдя во вкус витиеватых и щедро посоленных терминологий научных объяснений важности данного открытия для всего мира. Собеседники молча переглянулись, но все так же хранили молчание, высказывая тем самым должное уважение достижению именитого коллеги. «Кто знает, панда!» – обратился профессор Зик к молчаливому третьему спутнику, широкому в плечах молодому специалисту, который, казалось, жадно ловит каждое слово, сказанное ученым. «Может, именно здесь, на ниве формирования нового счастливого человека, не желающего ни бунтов, ни войн, имманентно-толерантного, и лежит ваше научное слово?» Коллега Азар уже известен в ученом мире как мой ассистент. Вы же, мой молодой друг, подаете несомненно большие надежды. Не упускайте свой шанс. Поверьте мне, старому волку, знающему все тропы на этом нелегком и порой опасном пути. И Зик похлопал Пандора по плечу, шутливо прибавив. Ваше имя меня всегда удивляло, молодой человек. Оно никак не связано с легендарной Пандорой. Азар расхохотался, упирая руки в бока, и хохот эхом отозвался в комнатах огромного замка. В воздухе пахло приближающейся темнотой, уже вышагивающей по пятам уходящего дня. Если честно, уважаемый профессор, я никогда не придавал значения своему имени. Также со смехом в голосе отозвался Пандор. Я думаю, мои родители были того же мнения. А вот это напрасно. Бегло ответил профессор, одновременно поглядывая на часы, и обеспокоенно проговорил. «Однако прошло уже почти полчаса. Думаю, вы в курсе, что через 3 дня наш эксперимент посетит самого величества император Кантор I, лучший из сарганидов. Поэтому все здесь должно быть на высшем уровне. Кто знает, возможно, наш отчаянный эксперимент изменит всю историю. И проект «Лето» навсегда покончит со всякой оппозицией в любом ее виде. А теперь, Азар, пришло время пустить в ход ваше изобретение. Признаться, ваш Азаринум существенно дополнил и усовершенствовал мой экспериментальный препарат «Лето». Пора делать укол. Зик уклонился к лежащему с открытыми глазами испытуемому и быстрым движением, прислонив инъектор к плечу Брэдера, произвел подобие вакцинации. «Надеть средства защиты, коллеги!» – отчеканил Азар, и все тут же оказались в противогазах. Вскоре улица была покрыта тем самым серым туманом, который ежедневно по несколько раз на день охватывал город иллюзию. Восхищенно глядев напоследок ансамбль величественных старинных зданий и небоскребов, Зик прокричал уже в противогазе. «Не перестаю удивляться широте масштабов этой удивительной бутафории! Я бы и сам был склонен поверить в то, что вижу перед собой город. Но это всего лишь дешевая визуализация и голограмма. А здесь, уважаемый профессор, вежливо вклинился в разговор Азар, также оглядывая величественный вид с балкона замка, позвольте с вами не согласиться, отдел виртуалистики действительно знает свое дело. «С этим не поспоришь», – нетерпеливо кивнул профессор и, указав пальцем в залу, добавил: «Но нам уже пора». Когда Брэдер очнулся, у него слегка болела и кружилась голова. Он охватил ее было руками, но не прошло и 2 минут, как боль ушла. Он бодро поднялся и прошелся по балкону, глядя вниз. Опять эти обмороки. Когда же они закончатся? Под ногами что-то звякнуло, и Брэдер уставился в пол. У его обуви лежал средней величины болт, заточенный по краям, и небольшой клочок бумаги. Повернув его к себе лицевой стороной, он прочел: «Не верь всему, что видишь. Скоро время придет». Брэдер призадумался было в несколько мгновений, но потом лишь озадаченно пожал плечами и машинально сунул найденное в карман. Посреди ночи что-то заставило его проснуться, и он моментально почувствовал какую-то угрозу в комнате, в которой он минуту назад спал. По полу стелился холодный ночной воздух. Видимо, опять он забыл закрыть балкон, когда приготовился ко сну. Но стоило ему подойти вплотную к его двери, расположившейся в окружении колышущихся от порывов ветра штор, как чей-то голос ему негромко и уверенно сказал: «Стой там, где стоишь, и не оборачивайся, Борис. Я не шучу». Брэдер так и застыл, как вкопанный у входа на балкон. Только было слышно, как ветер треплет полотна шелковых штор. «Кто ты?» Глядя во тьму города, спросил он и положил правую руку в карман, в котором лежал найденный сегодня заточенный болт. Незнакомец еле слышно рассмеялся и после уверенно ответил: «Значит, ты в самом деле ничего не помнишь. Забавно. Неужели ты забыл о том, как на последнем совете перед поражением Цезария мы говорили о плане Б?» Брэдер, все так же стоя, не оборачиваясь, при звучащих словах говорившего, отрицательно покачал головой. Он чувствовал на себе пристальный взгляд незнакомца, и его мысли были лишь об одном: чем вооружен незваный гость? Может, все-таки стоит обернуться? Он решил не рисковать. «Ты действительно все забыл и ничего не помнишь? Что же они с тобой сделали?» Голос незваного гостя звучал уже совсем близко. Казалось, сейчас Брэдер резко обернется и ударит возмутителя его спокойствия наотмашь, и наконец увидит воочию его лицо, представляя к его горлу найденный только недавно заточенный кусок металла. Но его будто охватило какое-то оцепенение, и неожиданно он почувствовал, что просто не может двинуться с места. Тем временем таинственный посетитель вновь заговорил: «А я тебе напомню, это было перед самой дислокацией наших сил близ Цезарии. Большинство из Совета так наивно верило в грядущую победу над имперским флотом, что бесповоротно отмахивалось даже от гипотетической возможности поражения. И тогда именно ты встал во всеобщее обозрение и во всеуслышание громогласно заявил о плане Б. Они тогда посмеялись над твоей страстной речью новоиспеченного полковника-революционера, но в глазах немногих из нас ты оказался прав. И мы поддержали тебя. Хотя никто из нас так и не смог предвидеть факт твоего собственного вызова. Но дело, увы, было сделано. Назад уже не было пути. Неужели ты ничего этого не помнишь? И даже имени той, которую за 2 дня до битвы при Цезарии ты потерял, чего так и не мог себе простить?» Застывший между стенами зала тишине, в ответ вопрошаемый не проронил ни слова. Он лишь тщетно пытался что-то вспомнить, но ему это так и не удалось сделать. Наконец его охватила непонятная волна ярости, и, схватившись за ручку балконной двери, он почти проорал в ответ: «Да что я могу сделать, если ничего этого не помню? Ты понимаешь это или нет? Ничего, абсолютно!» И плюнув в конце концов на все прозвучащие предостережения и опасения, Брэдер резко обернулся назад и потерял дар речи от удивления. Позади его, ни поблизости, ни вообще где-либо в зале, никого не было. Названный полковником еле доковылял для ближайшего большого кресла и, сев к нему, охватил свою голову руками, нещадно сжимая ее пальцами. В результате он так и заснул в полусидящем, полулежащем положении, не веря в саму мысль, что только недавно разговаривал с самим собой и почти коснулся губами края одеяния безбрежного безумия. Следующие два дня прошли для Бреннера в совершенно странном состоянии. Он то наполнялся радостью и оптимизмом, открываясь великолепию дня, то вдруг возвращался к мыслям о непонятном разговоре с незнакомцем той ночью, лица которого он так и не смог увидеть. Через неопределенные периоды времени он неожиданно возвращался к той взбудражившей его встрече, но постепенно память уже изживала отдельные фрагменты речи, пока, наконец, и само сказанное не кануло неизвестно куда. Вскоре Бреддер и вовсе отбросил все сомнения, решив для себя, что он стал жертвой какого-то жестокого розыгрыша, который просто не стоит его внимания. В лабораторном комплексе внушительных размеров, в отсеке, предназначенном для отдыха, двое молодых ученых азартно и до последней карты бились друг с другом в ведьянский покер, пока Азар шутливо не вскинул вверх руки и не признал свое очевидное к тому времени поражение. «Но ты силен, силен, коллега!» С почти неприкрытым восхищением, граничащим с завистью, смеясь, заявил он, нервно откинувшись всем телом на спинку мягкого кресла. «В свое время среди студенческой братьи я чуть было не стал чемпионом по ведьянскому покеру, уступив лавры первого физику с третьего курса. Но такое вижу впервые, где ты так мастерски научился игре». Пандер небрежно собрал карты в колоду, чему вовсе не мешал длинный камуфляжный плащ с такими же объемными рукавами, и он равнодушно бросил собеседнику. Были хорошие учителя, да и жизнь тоже не сидела сложа руки, учила всему понемногу как могла. «Да, это точно», — тут же отозвался Азар и моментально перевел тему. «Но как ты догадался придумать свой план, касающийся экспериментального объекта? Честно говоря, мне бы такое даже в голову не пришло». «И узнай об этом, профессор». «Профессор Зиг, настоящий ученый с мировым именем», — перебил собеседника Пандер, на секунду заглядывая Азару в глаза. «Но пользоваться методом верификации, точно быть уверенным в том, что объект все напрочь забудет и ничего не вспомнит, в какой-то степени просто самонадеянно. А метод фальсификации, наоборот, существенно укрепит изыскание Зига. По крайней мере, мы будем знать уже точно, что профессор в своих выводах не ошибся и ничто не в состоянии повлиять на результаты эксперимента. И все-таки это такой риск, Пандер», — возразил Азар, не сводя глаз собеседника. «Если Зиг все узнает, а кто ему об этом скажет?» — пожал плечами Пандер, лениво оглядывая помещение. «Разве тогда ученый Азар не станет моим сообщником?» Азар рассмеялся в ответ и хлопнул собеседника по плечу. «И все-таки ты феноменально придумал эту игру, Пандер. Притвориться бывшим соратником Бориса Дерка, внушать ему, что он является частью какого-то заговора, плана бунтовщиков с окраины империи. Надо признаться, мне бы такое никогда в голову не пришло. И вообще, откуда такие познания в области тех произошедших событий? Битва при Цезарии, совет восставших лидеров перед битвой. Клянусь, я бы и сам поверил безоговорочно в то, что ты соратник Бориса Дерта, не будь я уверен, что твое имя Пандер Гломб». «Но это вполне очевидно, Азар Триер», — задумчиво и методично произнес Пандер, зевая и поглядывая на крепко сбитый шкаф с книгами эпохи Бехтерева, достаточно редкими экземплярами на рынке антикварного раритета на сегодняшний день. «Бунт непокорных детально освещался мегакорпорациями информационных служб, и мне не составило труда получить всю эту информацию и тщательно изучить ее. Лица моего объект не видел, так что мне нечего опасаться ее разоблачения, в первую очередь со стороны Зига, и во вторую очередь со стороны полковника, совершенно не ведающего, кто он такой. Но нельзя ли признать, ты все-таки был очень убедителен». С восхищением выдохнул Азар, театрально вскидывая руки вверх и шутливо закатывая глаза. «Такое и на профессиональной сцене не увидишь. Ты же знаешь, Азар, ученый может и ошибаться. Вдруг профессор Отто Зиг не учел побочных моментов в своем эксперименте? И разве мы не для того здесь, чтобы в процессе что-то попробовать? Представь, что военное министерство закупит технологию в массовом порядке, а она возьмет и даст сбой. И что тогда? На смарку не только работа, но и наш имидж. А насколько я понимаю, в ученом мире есть много таких, кто станет падению Зига аплодировать стоя. И нас с тобой это коснется в первую очередь, коллега. Ладно, сдаюсь. Уже второй раз за вечер произнес Азар Триер, примиряюще махнув головой, доставая стаканы из небольшого навесного шкафа. Давай лучше забудем об этом и выпьем за успех в наших общих делах. Пандер взял в руку стакан ярко-красной жидкости и поднял его вверх. За тебя, Азар, долгих тебе лет. Это был очередной солнечный день, когда Брэдер, потягиваясь на балконе замка, после долгого сна без сновидений, снова обнаружил записку под ногами, которая гласила: «Ты Борис Дерфт, помни об этом». Рассмеявшись в пустоту, он смял это послание и собрался было выкинуть его, но передумал и сунул в карман комбинезона. Кто-то определенно измывается надо мной, но я не дам никому повода над собой смеяться. Он стоял на балконе и смотрел вдаль, изучая медлительный полет облаков на обрыве утреннего горизонта. Что он знал о себе? То, что его зовут Брэдер, и что он не способен вспомнить о своей прошлой жизни решительно ничего? Но разве этого мало? А какой-то там Борис Дерфт должно быть давно мертв, и это точно не он. Иначе бы он помнил, иначе... Он закрыл глаза и молча оставался так стоять, удивляясь тому, что с утра он так и не увидел знакомого ему серого тумана. Он стоял так до тех пор, пока не почувствовал, как кто-то смотрит ему в спину и, вздрогнув, медленно развернулся на 180 градусов.